Путешествие Тора в страну великанов. Тьялви и сестра его Рёсква жили со своим отцом Эгелем и матерью на ферме. А ферма стояла на самом краю диких земель. Вокруг кишели чудовища, великаны и волки, и Тьялви много раз попадал в беду. Так он и научился бегать быстрее всех на свете. Соседство с дикими землями не проходит даром. Тьялви и Рёсква с детства привыкли, что в мире полным-полно всяких странностей и чудес. Но все-таки они удивились, когда в один прекрасный день на пороге у них объявились двое гостей из Асгарда — Локи и Тор на колеснице, запряженные двумя здоровенными козлами, которых Тор называл Ворчуном и Дробилой. Боги рассчитывали на угощение и ночлег, и были они огромные и очень сильные.
«Нам нечем вас накормить», — смущенно сказала Рёсква. «Овощи у нас есть, но зима выдалась трудная, так что даже кур не осталось».
Тор что-то буркнул себе под нос, вытащил нож и зарезал обоих своих козлов. Потом снял с них шкуры, а туши положил в большущий котел для жаркого, подвешенный над огнем. Рёсква с матерью накрошили туда же овощей из зимних запасов. Локи, между тем, отвел Тьялви в сторонку. Мальчику стало не по себе. Его пугали зеленые глаза Локи и покрытые шрамами губы, кривившиеся в улыбке.
«Ты, должно быть, не знаешь», — сказал ему Локи, — «но для растущего мальчика нет на свете лучшей еды, чем костный мозг этих козлов. Правда, Тор вечно жадничает, оставляет его весь для себя. Но если бы тебе удалось попробовать хоть немного этого костного мозга, ты бы вырос сильным, как Тор».
Когда жаркое приготовилось, Тор взял себе одного козла целиком, а остальным пятерым едокам отдал второго. Он расстелил на полу козлиные шкуры и принялся за мясо, бросая обглоданные кости на одну из шкур. «И вы кидайте кости на свою шкуру!» — велел он остальным. «Да не вздумайте сломать или разгрызть хоть одну косточку! Ешьте только мясо!»
«По-вашему, вы умеете есть быстро? Это вы не видели, с какой скоростью Локи расправляется с едой? Только что перед ним стояла полная миска, а вы и глазом моргнуть не успели, как она уже пуста, а Локи вытирает рот». Остальные ели медленнее. Но Тьялви все думал и думал о том, что сказал ему Локи. И вот как только Тор отлучился по нужде, Тьялви потихоньку достал свой ножик, расщепил бедренную кость козла и съел немножко мозга. Потом он кинул сломанную кость на шкуру и набросал сверху целых, чтобы никто не заметил. После ужина все легли спать в большом зале. А на утро Тор покрыл козлиными шкурами две кучи костей, взял свой молот Мьёльнир и поднял его высоко над головой. «Встань и живи, Ворчун!» — пророкотал он. Полыхнула молния. Ворчун вскочил, потянулся, мимекнул и пошел себе щипать травку, как ни в чем не бывало. «Встань и живи, Дробила!» И Дробила тоже поднялся, да только не так проворно. И тоже заблеял, да только совсем не весело, а тонко и жалобно, словно от боли. И на травку вслед за Ворчуном он не побежал, а поплелся кое-как, хромая на каждом шаге. «У Дробилы сломана нога!» — заключил Тор. «Несите деревяшку и тряпку!» И он наложил лубок козлу на ногу. А потом молча посмотрел на хозяев дома. И за всю свою жизнь Тьялви не видал ничего страшнее этих горящих, налитых кровью глаз. «Кто-то из вас сломал эту кость!» — прогремел Тор, сжимая рукоять своего молота покрепче. «А ведь я вас накормил и попросил взамен только об одном, и все-таки вы меня предали!» «Это я», — сказал Тьялви. «Я сломал кость». Локи изо всех сил пытался держать лицо, но уголки его рта все равно расползались в улыбке, и ничего хорошего эта улыбка не обещала. Тор взвесил молот на руке.
«Если по-честному, стоило бы разнести всю вашу ферму по камешку!»
Пробормотал он, и Эгель уставился на него с ужасом, а жена Эгеля заплакала.
«Ну же! Назовите мне хоть одну причину этого не делать!»
Эгель ничего не сказал, но Тьялви поднялся и промолвил. «Мой отец тут ни при чем. Он не знал, что я натворил. Накажи меня, если хочешь. Но он-то не виноват. Вот, посмотри на меня. Я умею бегать очень быстро. Я буду служить тебе и делать все, что ты прикажешь, только не тронь моих родителей». Его сестра Рёсква тоже встала.
«Без меня он никуда не уйдет», — заявила она. «Если заберешь его, бери и меня».
Тор призадумался.
«Ну, быть по-вашему», — наконец решил он. «Ты, Рёсква, оставайся пока мест дома. Будешь ходить за ворчуном и дробилой, пока у дробилы нога не заживет. А когда я вернусь, заберу вас всех троих».
Он повернулся к Тьялви.
«А ты можешь идти с нами. Мы с Локи направляемся в Утгард».
Прямо за фермой начинались дикие земли, и через них-то трое путников и двинулись на восток, к морю и Йотунхейму, стране великанов. Чем дальше к востоку продвигались они, тем становилось холоднее. Леденящий ветер выпивал из тела остатки тепла. Ночевать под открытым небом никому не хотелось, и под вечер, пока еще не стемнело, путники решили разойтись в разные стороны и поискать укрытие. Тор и Тьялви ничего так и не нашли. Локи не возвращался дольше всех, а когда вернулся, лицо у него было озадаченное.
«В той стороне стоит какой-то странный дом», — сообщил он.
«А что в нем странного?» — поинтересовался Тор.
«На весь дом одна огромная комната. Окон нет, один только вход, и широченный, но дверь не навешана, прям не дом, а пещера».
Ветер кусал путников за щеки, пальцы у всех уже онемели от холода.
«Пойдем проверим», — решился Тор.
Дом и впрямь оказался преогромный, от входа и не разглядеть, что там скрывалось в глубине.
«Вдруг там дикие звери или какое-нибудь чудовище», — заметил Тор. «Давайте устроимся у входа».
Так они и сделали. Локи почти не соврал, весь дом состоял из одной единственной комнаты, не считая узкой пристройки, которая тянулась от него по одну сторону и тоже уходила куда-то вдаль. Путники развели костер у входа и улеглись. Но проспать им удалось от силы час. Внезапно всех разбудил какой-то грохот. «Что это?» — спросил Тьялви.
«Землетрясение?» — предположил Тор.
Земля и вправду тряслась, а шум стоял такой, как будто у них над ухом извергался вулкан или с горы катилась могучая лавина. Ну или будто вокруг собралась сотня другая рассерженных медведей, чтобы пореветь на ночь глядя.
«Не думаю», — возразил Локи. «Давайте-ка переберемся в пристройку. Просто на всякий случай».
Локи с Тьялви отправились в пристройку и кое-как проспали до утра под весь этот грохот, так ни на минуту и не умолкший. А Тор остался стоять на страже у входа и так и простоял всю ночь, не смыкая глаз и сжимая молот в руке. Чем ближе к утру, тем больше ему не терпелось уже наконец пойти и посмотреть, кто это там грохочет и трясет землю, а посмотрев, задать ему хорошую трёпку. Будить своих спутников он уж так и быть не стал, но как только рассвело, направился в лес на поиски. Подобравшись к источнику шума поближе, он стал различать отдельные звуки в том, что издалека казалось сплошным грохотом. И звуки эти повторялись снова и снова. За раскатом оглушительного рёва раздавалось не менее раскатистое урчание, малость потише. А за ним какое-то посвистывание. В общем, не громкое, но такое пронзительное, что виски и зубы у Тора всякий раз простреливало болью. Тор добрался до вершины холма и окинул взором окрестности.
и очень быстро взгляд его уперся в самого великанского из всех великанов, каких только ему доводилось встречать за свою жизнь. Тот растянулся в долине под холмом во весь свой могучий рост. Волосы и борода его были чернее углей, а кожа белее поля, укрытого снегом. Великан крепко спал, как нетрудно было догадаться по закрытым глазам и равномерному храпу, которым и объяснялось загадочное посвистывание, так донимавшее Тора по дороге. При каждом схрапе все вокруг так и ходило ходуном. Неудивительно, что земля всю ночь тряслась. В сравнении с этим великаном сам Тор был ростом с муравья, ну или с жука в лучшем случае. Тор затянул потуже Мегингьорд, свой волшебный пояс, прибавлявший ему силу вдвое, чтобы уж наверняка управиться даже с таким огромным великаном. А великан между тем открыл глаза, ярко-голубые и холодные, как лед, и уставился на Тора. Похоже, лезть в драку он не собирался. По крайней мере, пока. «Привет!» — крикнул ему Тор.
«Утро доброе!» —
голосом горной лавины откликнулся черноволосый исполин.
«Звать меня Скрюмером! Это значит верзила! Все бы им хихоньки да хахоньки, родственничка моим! Слыханное ли дело такого коротышку, как я, прозвать верзилой? Ну, как прозвали, так и прилипло, что уж поделаешь. Эй, а где моя рукавица? С вечера вроде две было, никак одну обронил».
И великан поднял руки. На одной и вправду сидела здоровенная кожаная рукавица, а на другой — ничего.
«А-а! Вот и она!»
Великан протянул лапищу и пошарил по ту сторону холма, на котором стоял Тор. Потом рука вернулась с находкой, надо полагать, второй рукавицей.
«А-а-а!»
— пробасил великан.
«Что это там внутри?»
И легонько встряхнул рукавицу. Из рукавицы кувырком на снег полетели Тьялви и Локи, и тут до Тора дошло, в каком это доме они вчера заночевали. А Скрюмер натянул рукавицу и довольно оглядел обе руки. Теперь не замерзнут.
«Можем путешествовать вместе», — предложил он, — «если вы не против».
Тор посмотрел на Локи, Локи на Тора, оба посмотрели на юного Тьялви. Мальчик пожал плечами, в своей скороходности он не сомневался.
«Я за вами поспею», — заверил он.
«Отлично!» — крикнул Тор.
И они позавтракали в компании великана. Скрюмер извлекал из своей дорожной котомки целых коров и овец и поглощал одну за другой. Трое путешественников ограничились трапезой поскромнее. Покончив с завтраком, Скрюмер сказал:
«Слышьте, отчего бы мне не понести заодно и ваши припасы? У меня в котомке места хватит, а вам все меньше тащить на своем горбу. Ну а вечерком сядем все вместе и перекусим».
И он сложил в свою котомку все припасы, затянул ремешки и двинулся на восток широким великаньим шагом. Тор и Локи припустили следом. Они были боги и не знали усталости. Тьялви тоже бежал во всю мочь, но он-то был простой смертный, так что ему пришлось несладко. Через несколько часов силы начали покидать его. И вскоре великан ушел так далеко вперед, что казался теперь одной из гор на горизонте, затерявшейся в облаках вершиной. Когда путники наконец нагнали Скрюмера, уже сгустились сумерки. Великан нашел им место для ночевки под огромным старым дубом, а сам удобно устроился поблизости, примостив под голову валун.
«Я не голоден», — сообщил он. «Обо мне не беспокойтесь. Решил сегодня пораньше на боковую. «Да, ваши припасы у меня в сумке. Вон там, под деревом. Доброй ночи!»
И великан захрапел. Деревья затряслись от грохота вперемешку с урчанием и свистом, но путникам было уже не привыкать. Тьялви вскарабкался по великаньей котомке и начал возиться с ремнями. А через некоторое время крикнул вниз. «Не могу развязать! Ремни слишком тугие, будто из железа сделаны!»
«Я могу гнуть железо!» —
успокоил его Тор и одним прыжком, вскочив на верхушку сумки, принялся тянуть да дергать. «Ну?» — выждав еще немного, поинтересовался Локи. Тор только проворчал что-то себе под нос и продолжал тянуть. Потом еще что-то проворчал и еще подергал. Потом пожал плечами.
«Сдается мне, сегодня ужина не будет», — признал он. «Если только этот распроклятый великан сам не развяжет нам свою котомку».
Тор посмотрел на великана, посмотрел на Мьёльнир, свой молот. Слез с котомки, взобрался на голову спящего Скрюмера, поднял молот и опустил его с размаху великану прямо на лоб. Один глаз Скрюмера сонно приоткрылся.
«Да меня тут, кажись, листок с дерева упал», — пробормотал великан. «А вы там как? Поужинали? Уже идете спать? Ложитесь, стесняться нечего. День был долгий».
И Скрюмер повернулся на бок, закрыл глаза и тут же захрапел снова. Локи и Тьялви ухитрились заснуть, несмотря на шум, но к Тору сон не шел. Бог Грома был рассержен и голоден, да и не доверял он этому великану из диких восточных земель. К полуночи Тор вконец проголодался, зато храпом был уже сыт по горло. И вот, не утерпев, он снова вскарабкался великану на голову и устроился точнёхонько на переносице. Поплевал на руки, подтянул пояс силы, поднял Мьёльнир над головой и ударил со всей мочи. Молот вошел великану глубоко в лоб, по крайней мере, если Тору так показалось. Было слишком темно, и разглядеть, какого цвета у великана глаза стали после этого, Тор не мог, но так или иначе они открылись.
«Кто там?»
— проворчал тот, кого собратья прозвали Верзилой.
«Тор! Это ты, что ли? А мне тут желудь упал на голову. Который часто?»
«Полночь», — сказал Тор.
«Ну, утром увидимся».
И снова от великаньего храпа затряслась земля и закачались верхушки деревьев. Солнце еще не взошло, но уже светало, когда Тор, проголодавшись и разозлившись в конец, решил нанести еще один последний удар, который утихомирит проклятого храпуна навсегда. На сей раз он нацелился великану в висок и хватанул молотом с такой силой, что по горам раскатилось эхо.
«Ого-го!» — сказал Скрюмер. «На меня, кажись, птичье гнездо свалилось! Или сучок? Кто его знает?»
Он зевнул, потянулся и поднялся на ноги.
«Ну, хватит дрыхнуть! Пора в дорогу! Вы трое в Утгард, что ли, идете? Ага! Ну, вас там примут честь по чести! Пир горой, пиво рекой, а потом и поборетесь, и побегаете, и силой померитесь. Они там, в Утгарде, веселиться умеют. Просто идите на восток, вон туда, где светает. И оглянуться не успеете, как будете на месте, а мне на север».
И он улыбнулся путникам щербатой улыбкой, как будто бы простодушной, а то и вовсе глупой, но синие глаза великана смотрели слишком пронзительно и ясно. Потом он наклонился
и добавил, поднеся ладонь ко рту, как будто не хотел, чтобы его подслушали, но толку-то, если даже от его шепота все равно можно было оглохнуть.
«Вы уж извиняйте, ребята, но я случайно подслушал, как вы там промеж себя толкуете, что я, мол, такой большой. Я так понял, что вы в похвалу мне говорили. Да только знайте, если бы вы отсюда забрали к северу, то вот там-то и встретили бы настоящих великанов. Мне, коротышки, не чета!»
И Скрюмер еще раз ухмыльнулся и зашагал на север, сотрясая пятками землю.